Всем привет! Это подкаст «Осознанный отец». Я Эльдар Кутайберген. В этом подкасте мужчины с опытом рассказывают свои отцовские истории о том, как они выстроили гармоничные отношения с супругой, воспитали счастливых детей и как нашли баланс между работой и семьей. А сегодня у нас в гостях семейный психолог Ержан Мырзабаев расскажет об отношениях со своими детьми. Добро пожаловать! Когда вы стали отцом, как это изменило вашу жизнь?
Для меня отцовство – это очень такой особый ивент был, потому что я этого ивента ждал на протяжении 5 лет. Мы поженились, у нас первый был выкидыш, потом долго супруга не могла забеременеть, нам приходилось лечиться, мы этот момент долго ждали. Даже в конце был медицинский такой вердикт, что у нас не может быть детей, нам предлагали сделать ЭКО или усыновить ребенка. Эти 5 лет ожидания ребенка проходили очень болезненно с психологической точки зрения, потому что в нашем обществе, я сам с юга, все спрашивают, бала жоқпа, когда будет, почему нет, что не так, что проблемное, потом начинают пререкаться, потом начинают намекать, а может, вы друг другу не подходите, может, вам расстаться надо, развестись надо, там, ты пока еще молодой, все-таки дети должны быть. Потом начинают намекать на то, что если нет детей, нет семьи, без детей вы долго не протянете, такого рода. Честно говоря, с окружения очень мало было поддержки в этом направлении. Но я для себя принял такое решение, что даже если дети будут, не будут, даже если не суждено будет иметь детей, я женился на этом человеке, принял за него ответственность, я с ним до конца буду. Пока смерть не разлучит нас, буду с ним до конца, потому что, когда мы женились, не было такого условия. Будут дети, не будут дети. Если не будут дети, смотри, там я разведусь. Там брачного договора не было. Мы продлеваем наш контракт, если у нас будут дети, если не будут дети, мы контракт останавливаем. Не было такого. И в какой-то части я тоже несу за это ответ. Мы начали проверяться. Были моменты, где супруге надо было лечиться. Были моменты, где мне надо было лечиться. То есть моя ответственность тоже есть в этом плане. И иногда после всего, что вы можете сделать, вы делаете, и остается время. Потом, чтобы долго об этом не горевать, я быстро же сделал так, что супруга поступила в магистратуру. Параллельно я тоже поступил в магистратуру. Мы 2 года учились. Мы полностью вовлеклись в работу. Она сделала успешную карьеру в образовательном центре. Я сделал успешную карьеру. Я в 21 год, я, например, начал работать. 27 лет я уже был директором школы за 6 лет. То есть мы очень хорошие показатели показывали. Очень хорошо с личностным развитием занимались. И у нас было целых 5 лет друг друга получше узнать. Друг другу привязаться, друг другу более как бы сильнее полюбить, уважать. С того момента у нас появилась такая традиция, мы до сих пор ее придерживаемся, в неделю 1 раз выделять как семейный день. В основном это воскресенье. Мы 6 недель мы днем работаем, вечером учимся, пишем диссертации, сдаем экзамены, на износ работаем. Но в воскресенье мы отдыхаем. Мы идем в парк, идем в кино, смотрим фильмы. Мы в воскресенье не делаем ни уборку, ни стирку, ничего. Мы занимаемся только отношениями, только семьей. И эти 5 лет мы вот на этом концентрировались. Потому что, с одной стороны, это было единственное свободное время. Если это свободное время чем-то не занять, то мы бы опять, наверное, упали бы в думки, переживания, ребенок, почему нет, когда будет, будет ли, не будет ли. Поэтому мы 6 дней работали, учились. 1 день мы уделяли друг другу, веселились, развлекались, гуляли, отдыхали. И тем самым смогли пережить эти кризисные года.
И вот наступает момент.
Было интересно. Мы тогда обследовались в Астане. Захожу к врачу, мы прошли там несколько курсов лечения, и врач говорит, что у вас не может быть детей, все, что могли, мы сделали. Окей. Я в Астане, супруга в Костанае. Я выхожу с больницы, с центра. Она мне звонит, говорит, ну что, как результаты? Я не знаю, в тот момент как-то солгал, что ли, или не хотел ее расстраивать. Думал, сейчас пойду face-to-face скажу. Я сказал, ну, врач сказала, чтобы таблетки там еще нужно месяц попить. А, ну, хорошо, короче, как-то успокоились, забылись. Я был по работе в Астане. Через пару дней приехал в Костанай, как-то заработались, отвлеклись. Не до этого было, и она не спрашивала. И как-то пережили. И через полтора месяца она говорит, я беременна. Для меня это было чудом. Потому что вердикт говорит, что не может быть детей. И здесь супруга через полтора месяца говорит, ну, я беременна. Говорит, поблагодари, говорит, врачу, что он вот продлил лечение, и через месяц все получилось. Потом только тогда я сказал, на самом деле его благодарить не за что, потому что он наоборот сказал, что детей не будет. Вот этот момент случился. 9 месяцев я за супругой ухаживал. Я был хорошим отцом, семьянином. Старался не расстраивать, почаще гулять, выводить, выделять, уделять время. Я сразу нормил свой рабочий график. Я понимал, что после 6 все, я после 6 не работаю. С 9 до 6 после 6 я должен быть с семьей, с супругой. Потому что мы это долго ждали. Это большая ответственность. Мы начинали читать литературу, уже готовились, как быть мама, как быть отцом, читали литературу, занимались, отношения строили. Я понимал, я торопился домой, понимал, что там супруге трудный день, надо ей помочь, надо быть рядом, надо быть с ней вместе. И когда вот уже вот в роддом супруга там ехала рожать, мы попросили как бы родственников приехать, друзья поддержали, были... Я вот до последнего очень сильно надеялся, верил, радовался, очень сильно переживал. И вот в 2013 году родилась моя старшая дочь, ее зовут Мариам. Так как я ее на протяжении 5 лет ждал, очень даже соскучился по этому ребенку. Ты с супругой выходишь в парк, гуляешь по улице, все с детьми, с колясками. У тебя нет коляски, у тебя нет ребенка. Ты думаешь, блин, а как это вот взять ребенком, с ним гулять? И ты всегда, наверное, где-то оставаясь сам с собой, общаясь, переживая эти такие эмоциональные моменты, немало было, ты обещал, что вот когда я буду отцом, все будет по-другому. Когда я буду отцом, я это сделаю лучше всех. Когда я стану отцом, я буду таким папой, о котором каждый ребенок мог бы только мечтать. Потому что я этого хотел, желал. И в то время в социальных сетях, в новостях, когда я читал новости, что вот там отец там избил ребенка, там бросил мать, развелся, какие-то насильственные действия по отношению к детям, у меня буквально сердце разрывалось. Как может человек свое дитё вот так вот к нему отнестись? Ведь отцовство – это такое классное, такое чувство же, это же ответственность. И когда я вот никогда не забуду этот момент, что вот ребенка на руки взял, он мне казался таким хрупким, таким маленьким, таким беспомощным, но тем самым таким добрым, таким ласковым, таким сладким, таким приятным. Вот эти вот две противоположности друг с другом боролись во мне. И я понимал, что вот для такого хрупкого ребенка я должен быть сильным отцом. Сильным не физически, конечно, а в первую очередь сильным эмоциональном плане, психологическом плане. И в этом плане вот первую дочь, мы ее специально там Марьям назвали, назвал я сам, смотрите, хотя многие родственники были, как это, тунгуш немере, мы должны, там, бабушки, дедушки, так я сказал, все отдыхайте, короче, это мой ребенок, которого я ждал 5 лет, мне как нравится, мне как, я как этого хочу, ну, по согласованию с супругой, конечно, ей тоже это имя понравилось, я буду сам ее называть, и вот я вот по ночам нянчиться с ребенком, купать ребенка, во всех этих процессах я участвовал, и понимаю, что чем больше ты принимаешь участие в развитии ребенка, тем ближе и ценным этот ребенок для тебя становится. А когда ты на все со стороны наблюдаешь, там, да, вот, лишь бы меня не задевало, там, я не умею, я не знаю, я к этому не предрасположен, то и ребенок для тебя кажется каким-то чужим, посторонним, от которого ты легко можешь отказаться. И я помню, рождается ребенок, и вот эта вот ее хрупкость, ее хрупкость делает, вызывает определенный приятный страх. Страх навредить, страх там поломать что-то, поднять в руки было страшно. Мы в то время еще жили в Костанае, это было такое холодно, север с ребенком. И вот когда мне, когда ребенок ночами не спал, я тогда был на руководящей должности, я был директором школы, прихожу домой, уставший от работы, супруга уставшая от ребенка, и девочка была очень беспокойная ребенок. Но сейчас тоже очень такая активная, скажу, да? Но в то время она вообще ночью не спит, днем не спит, болеет постоянно, температура, плачет, какие-то события постоянно. И я уже забыл, что я там оставил на второй план, что я муж, там какие-то потребности, жена. Полностью сконцентрировался на ребенке. И когда ночью она не спала, жена уже была не в силах, говорит, вот, поуспокаивая ее пару часов. Я ночью вставал, за ребенком смотрел, успокаивал. И когда мне сильно хотелось спать, я говорю, ну, Ержан, ты же этого хотел. Ты же об этом мечтал. Ты же обещал быть самым лучшим папой, там, быть самым ответственным. Вот, это не так легко. Это никто не говорил, что это будет просто. Когда, конечно, в книжках смотришь, там, на YouTube какие-то тренинги просматриваешь, совсем по-другому, но в жизни совсем по-другому. И вот это вот осознанный подход, образованный подход, подход со знаниями помог пережить эти кризисные моменты. Потом родился сын Ильяс, сейчас у нас третий ребенок, тоже сын, Мирас. И с ними я придерживаюсь, в принципе, все возможные принципы, которые я обучаю как эксперт. Потому что экспертность, она эффективна тогда, когда ты это практикуешь. Практиковать легче, когда ты в этом эксперт. Вот. И у меня ситуация как бы вин-вин. То есть есть врачи, которые знают, что нельзя курить, но все равно курят. Но у нас не так. Я знаю, что нужно ответственно относиться к ребенку. Я это стараюсь ответственно это делать. Я не ругаю детей. Я не критикую детей. Я своих детей ни с кем никогда не сравниваю. Для меня они самые особенные, самые необычные, самые умные, самые красивые, самые добрые. Даже самые хулиганы, но приятные. Это мои дети. Я не сравниваю. И плюс я своих детей не ограничиваю. За исключением трех случаев, когда это вредит им, вредит окружающим, или же это что-то такое аморальное. Я всегда поддерживаю мечты своих детей. Вот, например, ребенок приходит, говорит, да, пап, я вот в телевизоре увидел, новая игрушка вышла, купи ее мне, пожалуйста. Я захожу в интернет, смотрю ценник, дорогая игрушка, это не дешевое удовольствие. Я никогда ребенку не говорю, я говорю, хорошо, время придет, мы ее купим, конечно, давай, я буду над этим работать. И в каком-то плане это мотивирует еще больше работать, еще больше зарабатывать, потому что у тебя есть возможность реализовывать мечты своего ребенка. Ведь это отцовство. Не сидеть, сказать, ой, балам, хочешь, денег нет, там, не сможем это купить, на, возьми что-нибудь там подешевле. И на этом зарубить мечту ребенка, это легко. Но сказать, да, хорошо, мы это сделаем, а потом уже сидеть, проектировать, планировать, искать выходы, как это сделать, что, где поработать, где доработать, где подработать и реализовать мечту, это намного труднее. Поэтому я вот стараюсь всегда поддерживать их мечты. Потом очень важный момент, я вот взаимоотношения чувствую, это сильно сказывается. Как бы я ни торопился, если мне ребенок что-то говорит, я его всегда слушаю. Пап, у нас сегодня в садике вот так-то, у нас на школе вот так-то было, там, мне вот это приснилось, я, блин, смотрю на часы, тороплюсь, надо. Я говорю, окей, хорошо, сажусь, слушаю, задаю вопросы. Не просто послушать, чтобы он высказался и от него избавиться. Нет. Я задаю вопрос, а потом что было? А потом что было? А как это случилось? Вау, супер, классно, рахмет. И ребенок высказывается, поворачивается, уходит. То есть у него нет такого логического конца, начала, там беседа закончил. Можно, он уходит. И вот это вот взаимоотношение приводит к тому, что ребенок всегда открыт. Ребенок знает, что всегда есть надежная дверь, в которую можно постучаться, высказаться, и с этой двери, ну, в роли отца, всегда будет какая-то поддержка, какое-то понимание. Ну, недавно мне сын приходит, ему 6 лет, говорит, папа, а что такое сука? Ну, это нехорошее слово, но старайся его не использовать. Это не совсем приятно. Тем более, такой мальчиком, как ты, это не будет красиво. А что это означает? Я говорю, это означает собака, как бы. Но это используют там, в таком-то плане. Мы с ним серьезно поговорили. А, хорошо, говорит. Я говорю, а что такое блять? Я говорю, мы разобрались. Это похоже на такое-то. А эти хорошие слова? Нет, говорю, это не хорошие слова. А, окей. То есть он воспринимает призму через призму отца. Почему ребенок удивлен этим словам? Потому что я никогда эти слова не использую. Он никогда эти слова от меня не слышал. Он никогда не слышал, чтобы я ругался, кричал, матерился, использовал какие-то там непристойные слова. Он это услышал во дворе, на улице. И теперь начинается воспитательный момент. А где ты это услышал? Да, вот мы там Infinity Nado играли, там моего друга, брат пришел, и он проигрывал, и он это слово сказал. Просто я это никогда не слышал, говорит, мне показалось интересным. Я решил у тебя спросить. А, окей, хорошо. Теперь я понимаю зону риска своего ребенка. Где и кто на него негативно влияет. И для меня теперь новая задача, как ребенка от этого огородить, как ребенка от этого уберечь. Некоторые могут сказать, это гиперопека, это жизнь, зачем там ребенок будет расти как бы в розовых очках, там, чем больше он с этим столкнется, тем больше, тем лучше будет. Нет. Есть определенный порог возраста, до которого ребенка нужно защищать, а потом пускать в плавание. Вы не можете ребенка, не научив плавать, бросить его в море, или научится, или выживет, или умрет. Нет, вы сначала его учите плавать. Поэтому у ребенка сейчас должны сформироваться очень сильно ценности, на которые он будет дальше всю свою жизнь ориентироваться. Да, придет время, он пойдет в школу, пойдет в университет, переедет в другой город, может быть, да. У него будут другие друзья. Придет время, где он уже, может, не будет спрашивать, что это значит, нужно говорить, не нужно говорить. Но до этого момента, пока он ко мне обращается, и у меня есть возможность его огородить, я прилагаю максимум усилий. Я, например, вот когда в то время я работал в ООН, и ребенок первый год идет, второй сын, первый год пошел в садик, и в этом садике ему трудно было адаптироваться. А у меня как там? Из дома вышел, садик заехал, как бы все расписано, и оставляю садик, он не остается. Плачет, обнимает меня, лезет ко мне, не хочет с воспитателем уходить. А я смотрю, другие отцы там приходят, ребенок плачет, повернулся, ушел, там, привыкнет. Воспитательница пытается его успокоить, обманывает его, в группу. И мне это как-то кощунством показалось по отношению к ребенку. Я смотрю, чтобы ребенок влился, я поначалу там, на 20-30 минут опаздывал на работу. Надеюсь, мои коллеги сейчас это не услышат. Опаздывал на работу, там, что случилось, так далее. И потом я думаю, а что я опаздываю? Мне нужно или ребенком жертвовать, или своим временем жертвовать. Мы решили на полчаса раньше выезжать из дома. То есть с расчетом, что я полчаса буду в садике, успокаивать, привыкать, адаптировать и оставлять потом ехать. Я на полчаса раньше начал выезжать, на полчаса раньше начал просыпаться, на полчаса меньше начал спать, там, на полчаса меньше, может быть, начал где-то завтракать. Но я это время выделил своему ребенку. Полгода он со мной так ходил. Полгода я вот 20 минут, 30 минут остаешься, не остаюсь, все будет хорошо. Но за это время ребенок ни разу в слезах не остался в садике. Ни разу не было такого, что я плакал, отец повернулся, ушел там, не поддержал, не помог. Вот. За счет таких взаимоотношений ребенок потом приходит и спрашивает, блядь, это хорошее слово или плохое слово? Но если такой близости нет, таких взаимоотношений нет, доверительных отношений нет, то ребенок не будет через призму отца испытывать мир, проверять его на правильно или неправильно. Я своих детей отдаю в частную школу. Не в общеобразовательную, отдаю в частную школу. Это мне обходится дорого, это меня в финансовом плане напрягает. Это нелегко. Для этого мне приходится много работать и так далее. Да? Но это предоставляю своим детям. У меня, например, нет своей квартиры. Я живу на аренде, но дети обучаются в частной школе. За 2 года обучения этой школы я мог бы себе квартиру позволить. Его мир – это школа. Его мир – это детство. Поэтому я никогда не экономлю на детстве своих детей, на образование своих детей. И предоставляю максимально, сколько я могу, возможностей. И, например, ребенок, мы приехали в частную школу, там, конечно, все на крутых машинах. И через пару месяцев сын говорит, окей, говорит, надо этот, машину поменять, говорит. Я, да, а почему, говорю, ну, все на каких-то крутых машинах, а мы там простой камрюхи ездим, говорит. Я говорю, ну, хорошо, говорю, раз так говоришь, Бог даст, поменяем, почему бы и нет. И все. И мы работаем, покупаем машину, меняем машину. То есть мечты ребенка, слова ребенка, они имеют какую-то необычную силу сбываться. Может, потому что они это честно просят, искренне в это верят. Сбываться, купили машину, на машине месяц поездили. Ну, папа говорит, конечно, ну, кроссовер это хорошо, говорит, но вообще-то я Monster Jeep подразумевал, говорит. И во дворе садика стоит двухсотка там, гелимаги, говорит, что такое подразумевал. Ну, джаляп постепенно, и такая тоже будет. То есть никогда ребенку нельзя говорить «нет», нельзя говорить, что что-то... Я не говорю никогда, что это невозможно, это неисполнимо, перестань там ерундой заниматься, будь более реалистичен, будь... Нет, мечтай. В мечтах ограничений нет, а я, как отец, сделаю все, что в моих руках, чтобы твои мечты сбылись и чтобы ты был одним из самых счастливых детей в школе. Вот если бы я слушал своих родственников, друзей, близких, я, наверное, через 2 года нет детей, развелся бы. И сейчас не был бы счастливым отцом 3 самых замечательных детей. Вот. Я до этого работал учителем, в школе работал. Да. И это вот одна из причин, которая сподвигла мне стать семейным психологом, заниматься семьями, поддерживать семьи, помогать им. Потому что я видел, что очень много проблем идут от незнания. И здесь людям нужна вот психологическая помощь, мотивация, наставничество, чтобы кто-то показал, что есть свет в конце туннеля, чтобы кто-то показал своим примером, что можно вот так строить отношения, чтобы кто-то показал, что можно и счастливым быть. Потому что у нас, Андрей, несчастье в семье – это как-то нормой считается. Ну, семья – это там, где нужно терпеть, где нужно страдать, где нужно мучиться. Нет, это не муки, это не страдания, это не терпение. Нет, семья – это там, где каждый член семьи должен и может быть счастлив, доволен, радостен.
Я Эльдар Кудайбергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке фонда ООН в области народонаселения. До связи!